Радио «Спутник» продолжает свой эфир. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех наших слушателей. Напоминаю про наш сайт radiosputnik.ru, про наш телеграм «Радио», нижнее подчеркивание «Спутник». Там не только примечательные цитаты гостей нашего эфира, там же можно посмотреть наши эфиры, например. Там же можно ознакомиться с новостями, поучаствовать в опросах и других интерактивах, или же через ссылочку в описании направить нам свой вопрос, свою мысль, свою идею или, например, поделиться чем-то. Это же можно сделать через мессенджер WhatsApp 968-766-3311, ну и также через мобильное приложение «Радио Спутник», которое работает и где можно очень много всего и разного. Мы же продолжим разбирать все самое важное, значимое и любопытное, что в мире произошло, что происходить будет. В частности, признание за Россию, возможности завершить конфликт на Украине уже сегодня. Вот таков один из тезисов, который содержится в итоговом документе очередного саммита стран G7. Мероприятие прошло в Италии в очень комфортной обстановке, и принимали в нем участие министры иностранных дел. Среди прочего, они пообещали подумать, как передать замороженные российские активы Украине. Такая вот трендовая тема этого года особенно. Призвали сократить импорт российских энергоресурсов и выступили за прекращение огня на Ближнем Востоке. Но вот что дальше за этими словами, и так ли едины страны G7, как об этом не устает заявлять госсекретарь США Энтони Блинкен, будем разбираться прямо сейчас. Игорь Ковалев с нами на связи, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского института, Высшей школы экономики, доктор исторических наук Игорь Ковалев. Игорь Георгиевич, здравствуйте еще раз.
Добрый вечер.
Игорь Георгиевич, очередной саммит, очень прям много собраний, мероприятий, саммитов на этой неделе, западных организаций, международных организаций. Вот из этого G7 что-то главное можно здесь выделить? Что там было принципиального, зачем стоит последить и на будущее?
Ну, мне кажется, что самое главное, так Запад стремится всячески сохранить за собой лидерство, и G7 как главная такая структура, да, тех стран, которые претендуют на это лидерство, в общем-то, именно эту цель и преследовал. И вот этот широкий круг повестки дня, который вы перечислили, как раз показывает, что Соединенные Штаты, прежде всего, как лидер этой организации и его ближайшие союзники, в общем-то, отчаянно пытаются воспрепятствовать тем переменам, которые происходят в международных отношениях на сегодняшний день, и, скажем так, поставить возможные преграды на пути формирования новой системы, которая формируется на наших глазах.
Игорь Юрьевич, разные слова, в том числе и критические, говорятся в адрес того, что сегодня G7 в состоянии сделать, каковы реальные возможности, насколько там вот это самое единство, про которое рассказал Энтони Блинкен, это действительно единство, а не, грубо говоря, повторение всеми дружно за Вашингтоном. Вот в этом смысле, насколько G7 сегодня самостоятельное, авторитетное, компетентное, ну и, соответственно, что-то действительно могущее предоставить организация?
Ну, на мой взгляд, все-таки G7 едино в том смысле, что Соединенные Штаты там диктуют свою волю, а остальные участники, в общем-то, покорно следуют тому пути и тому вектору, который предлагает Соединенные Штаты, говорить о том, что это вот единство независимых, абсолютно суверенных и самостоятельных государств, на мой взгляд, все-таки не приходится, потому что большая часть того, что мы видим на сегодняшний день, это то, что, скажем так, исходит из Вашингтона, а остальные участники, в общем-то, поддерживают в силу самых разных обстоятельств, в том числе и в некоторых случаях, да, такой прямой зависимости от Соединенных Штатов, отсутствия полной самостоятельности, полного суверенитета.
Такой тоже вопрос уточнения. Естественно, по разным направлениям, по разным сложным, противоречивым, где-то трагичным ситуациям прошлись лидеры, ну, в частности, здесь министр иностранных дел стран G7, высказались против всего плохого за все хорошее. Где-то сейчас есть непосредственно прямое, как бы, направление, точечная зона интересов G7, где готовы в первую очередь о чем-то волноваться, где-то как-то участвовать. Я вот хотел сказать не только на словах, но и пусть на словах тоже.
Ну, я уже сказал, что они обсудили все ключевые вопросы международной повестки дня. И действительно, речь сейчас идет о, скажем так, не то что их выживаемости, но сохранении каких-то своих лидирующих позиций. Поэтому, да, по большинству вопросов, которые они обсуждали, формально демонстрируется единство. они готовы выделять там, новые средства Украине, они готовы продлевать, насколько это возможно, тот конфликт, который мы наблюдаем на Украине. Опять же, понимаю, что это один из ключевых элементов в деле сохранения той системы, в которой они абсолютно доминировали, не допустить, опять же, усиления позиций других стран, в частности России.
Игорь Юрьевич, очередной из тезисов, которые были высказаны, это решительное отвержение необоснованных, это я прям цитирую, попыток российских властей обвинить Украину в теракте в Крокусе. Почему и G7 тоже в это вписывается? Потому что, ну, относительно других организаций, где на Украину, может быть, какие-то виды или какие-нибудь особенные отношения, это можно понять, что с G7. Это насколько важно? Или это вот просто, что называется, перенеслось в наследство или просто копировать, вставить, брали из другого документа, который был для другого саммита, для другой организации, и здесь оно тоже осталось?
Нет, ну это уже такая достаточно давняя тенденция, то есть Россия уже давно обвиняет, причем без всяких оснований, конечно, но любой здравомыслящий человек, конечно, задаться прежде всего вопросом, на основании чего было сделано такое-то заявление, то есть были проведены какие-то следственные действия, есть какие-то документы. Но, опять же, если вспомнить историю, ну давайте вспомним... Хайли Лайкли знаменитая, да, и этого было достаточно для того, чтобы обвинить Россию в инциденте, который произошел в Солсбери, и таких примеров достаточно много, да, то есть они там не признают подрыв северных потоков, в данном случае они заявляют о том, что Украина не причастна, ну, тогда представьте какие-то доказательства, и на основании чего вы делаете такое заявление, вот, поэтому это вполне уже такой тренд, не новый абсолютно, здесь, в общем, удивляться не приходится, но сам факт того, что такое заявление делается без каких-то достаточно веских оснований и доказательств, уже много о многом говорит.
Игорь Ильич, еще один вопрос тоже по конкретной реплике, которая была озвучена министром иностранных дел Италии. Значит, было сказано, что страны G7 берут обязательства по недопущению эскалации в секторе Газа. Вот это что? Это какой-то контроль, это появление каких-то, не знаю, военных, это серьезные, еще более серьезные переговоры с Израилем. Потому что слова звучат громко, потому что еще и обязательства взяты. Или из серии это вот как, пацан слово дал, пацан слово забрал.
Ну, скорее второй вариант, потому что обязательства в данном случае ничем конкретным не подкреплены. Я не думаю, что у кого-то, кроме Соединенных Штатов, есть какая-то реальная возможность, там, не знаю, как-то надавить на Израиль и заставить его не применять, да, там, оружие или прекратить военную операцию в секторе Газа. То есть это могут сделать только американцы. Но тут не подсказывают, что они этого делают. Будут, да, то есть это, опять же, такая хорошая риторика, за которой все-таки на сегодняшний день, во всяком случае, да, никаких реальных действий не стоит и, в общем-то, не просматривается, что будут предприняты какие-то серьезные меры, которые действительно могут привести, там, не знаю, к миру или прекращению даже огня вот в данном конкретном регионе.
Если вернуться непосредственно к тезису, который, естественно, в первую очередь волнует, это формулировка следующая. Россия может закончить конфликт на Украине уже сегодня. Это что? Это предупреждение, это опасение? Как вообще к этому относиться? Или это констатация? Потому что очень много и в разных смыслах, в разных контекстах звучит подобного. Признание и успехов российского вооружения, и успехов российских военных, и в разных направлениях превосходство и по экономическим, и по военно-промышленным показателям. Собственно, очень во многом это становится поводом для того, чтобы первые лица украинского государства многое требовали, причем на разных условиях, от западных стран, в частности, я так понимаю, G7 тоже.
Ну, мне кажется, что это заявление скорее даже не столько будет констатация каких-то успехов России, хотя они, безусловно, есть, они очевидны, их нельзя не замечать, сколько заявления направлено, прежде всего, ну, скажем так, на внутренних потребителей. Да? То есть сейчас речь идет о том, что нужно выделять новую помощь, новую поддержку Украине. Причем уже даже американцы заявили, что там львиная доля выделенных средств, она, собственно, останется в Соединенных Штатах, да, это американского ВПК. То же самое мы, кстати, видим в Европе. Вот. Но главная задача заключается в том, чтобы затянуть, насколько это возможно, конфликт, то есть как можно дальше. И цель совершенно, на мой взгляд, очевидна, это каким-то образом истощить Россию. Да? То есть, ну, не очень работают санкции, но давайте путем максимального затягивания конфликта, будем истощать ресурсы России, а вдруг сработает, вдруг повторится сценарий, там, не знаю, с холодной войной, да, истощенная Россия, в общем-то, повторит судьбу Советского Союза, распадется, да, и цель, собственно говоря, будет достигнута. Вот, ну, мне кажется, что это вот на сегодняшний день это такой ключевой аспект, тем более, что, собственно, завтра в Конгрессе Соединенных Штатов будет как раз голосоваться закон о выделении новых средств в Украине, и в Европе об этом активно говорят, да, Олаф Шольц сейчас вот наиболее так активно продвигает эту идею, да, и Йенс Столтенберг, об этом говорит, что вот нужно срочно давать, иначе вообще все будет плохо. Я не думаю, что западные лидеры настолько наивны, что они вообще всерьез рассчитывали, что можно будет победить Россию, ядерную державу, на поле боя. То есть главная задача – истощить.
Кстати, вот эта формулировка о том, что Россия может закончить войну сегодня, это прям во втором абзаце итогового документа, я не поленился, нашел, и там это выглядит, это конец абзаца, и там это выглядит как требование, потому что мы требуем, чтобы вывели войска, чтобы освободили, там и про Крым, кстати, тоже есть, про десятилетнюю нелегальную оккупацию. Такая формулировка, это, в свою очередь, в начале абзаца. То есть это требование. Россия может завершить войну сегодня. К G7 в этом смысле сегодня, ну как это сказать, серьезно относиться можно к подобным заявлениям? Потому что вы действительно расписали, пусть времени на эфир не так много, что у организации есть определенные, ну как сказать, и достоинства, и преимущества, и много прочего, но вместе с тем с подобными заявлениями мы возьмем ответственность там, мы потребуем у России здесь. Это все выглядит как демагогия, как вот реплики, которые может набросать студент первого курса любого факультета, любого вуза.
Ну, собственно, так это и выглядит. Действительно, заявить там хорошие вещи, что мы за все хорошее против всего плохого, но в данном случае, на мой взгляд, это все-таки ничем не подкреплено реалиями. И, конечно, если, опять же, те же западные страны уже вот в последнее время говорят о том, что нужно вести переговоры, нужно о чем-то договариваться, но Россия не против вести переговоры, но любые переговоры, они все-таки должны вестись на базе каких-то существующих реалий. Уж понятно, что ни Крым, ни Донбасс никто возвращать Украине не будет. И это абсолютно нереальное требование, и уж точно на этой платформе вести переговоры никто не будет.
Вот. Игорь Юрьевич, вам спасибо огромное за подробный разбор, пусть и таких водных, что ли, водянистых, пустых заявлений, требований, но вроде как G7 нужно воспринимать серьезно, недооценки никакой не может быть, поэтому с адекватной оценкой выступил Игорь Ковалев, в эфире «Радио Спутник».